Особенности Евангелия от Луки. О богатстве. Когда пытаешься выделить, что именно в Евангелии от Луки отлично от трех других Евангелий, то прежде всего обнаруживаешь, что это тема богатства. У Матфея, глава 19, стих 24, и у Марка, глава 10, стих 25, встречается знаменитый афоризм: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Есть он и у Луки, глава 18, стих 25. Во всех трех Евангелиях этот афоризм завершает рассказ о богатом юноше, который пришел к Спасителю спросить, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Но только у Луки тема богатства становится одной из основных, проходит через весь текст его Евангелия. И прежде всего она выражена в четырех больших притчах. Во-первых, в 10 главе притча о милосердном самарянине представляет собой как бы ответ на вопрос богатого юноши, что надо делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Спаситель рассказывает притчу, из которой ясно, что для этого надо помогать ближнему. А кто твой ближний? Вот этот незнакомый тебе раненый человек, которого ты обнаружил брошенным на дороге. Второй текст, посвященный этой проблеме, месту в церкви человека, у которого есть какое-то состояние. Притча о безумном богаче. Тем, у кого ничего нет, проще, им нечего терять. Тем же, у кого есть, что терять, гораздо труднее. Собрав слишком большой урожай, не вмещающийся в его житнице, безумный богач сказал: «Сломаю житницы мои и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Глава 12, стихи с 18 по 20. С кем разговаривает этот богач? С самим собой. Его молитва из диалога с Богом превращается в диалог с собственной душой. Вот это, наверное, и есть главный критерий безумия, главный критерий отпадения от истины. Говорить не с Богом, а с самим собой. Это страшно и опасно, и это очень часто бывает с богатыми людьми. Но богатство далеко не всегда деньги, знание тоже богатство. И есть люди, которые противопоставляют себя тем, кто знает не то или не так, или меньше, или по-другому. Третья притча на ту же тему – притча о богаче и нищем Лазаре, глава 16, стихи с 20 по 31. «Мы помним, как одевался и пиршествовал богатый, и как лежал в струпьях у его ворот Лазарь. Приходили псы и лизали его струпья. А затем умерли оба. Богач попал в ад, а Лазарь — на лоно Авраамова». Главное, наверное, заключается в том, что богатый не делал ничего плохого. Можно легко себе представить, что многие другие на месте этого неизвестного нам по имени богача могли бы просто велеть своим слугам отшвырнуть Лазаря подальше, чтобы вид несчастного бедняка не смущал хозяина и его друзей. Можно предположить, что какие-то крохи со стола этого богатого человека все-таки перепадали Лазарю, раз он там лежал. Во всяком случае, ясно одно – ничего дурного этот богач не делал. Но ничего хорошего он тоже не делал. И вот это неделание хорошего и привело к печальному концу. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. Это золотое правило существовало и до Христа, но и в Ветхом Завете, и в книге Тавита, и в талмудической литературе, и у античных философов и мыслителей везде оно формулируется в отрицательной форме: «Не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы сделали тебе». У Иисуса в Нагорной проповеди наоборот: «Делай другим то, что ты бы хотел, чтобы сделали тебе». Это активное сделание представляет собой что-то принципиально новое. Богач из этой притчи как раз вписывается в это правило. Ничего плохого он не делал, но не делал и хорошего. На земле у него остались 5 братьев, и он просит: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря в дом отца моего, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 24 по 28. Авраам отвечает ему очень хлестко: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Стихи 29 и 30. Действительно, на протяжении Пятикнижия Бог многократно обращается к людям с призывом творить добро тем, кто нуждается. Например, во Второзаконии, в последнем стихе 14 главы: «И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которое ты будешь делать». Стих 29. И дальше: «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». Глава 15, стих 11. У них есть Моисей, но они не слушают его. Они не послушают и Лазаря, если он вернется из царства мертвых, чтобы благовествовать. Об этом и 4 притча, притча о неверном управителе из 16 главы Евангелия от Луки, и 2 комментария к ней. В притче рассказывается об управителе, с которого хозяин неожиданно потребовал отчет. Тогда управитель сказал сам в себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь». И вдруг он восклицает: «Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла». И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы». И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Глава 16, стихи с 3 по 8. Рассказав эту притчу, Спаситель говорит: «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным». Глава 16, стих 9. Очень часто из этого чтения, особенно в том виде, в каком оно дается в церковном календаре, обрываясь именно на этом стихе, делается вывод о том, что Христос призывает людей к обману в жизни земной, чтобы обеспечить себе жизнь небесную. На самом же деле в Евангелии от Луки есть 2 примечания к этой притче, одно из которых гласит: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Глава 16, стихи 10 и 11. Из этого замечания совершенно ясно, что Христос не за ту методу, которой пользовался нечестный управитель. Он прямо говорит, что так делать нельзя, поскольку обман в малом свидетельствует о том, что и в большом ты тоже можешь обмануть. И тем не менее, он рассказывает эту притчу и говорит: «И вы приобретайте друзей богатством неправедным», по-гречески «мамоной неправедной», то есть богатством, которое стало вашим идолом, которое вы обожествили, которому вы служили как Богу. Такое богатство всегда неправедно, потому что оно сродни идолослужению. И, повторю, это может быть богатство, выраженное не только в деньгах, но и в служении науке, театру, музыке, живописи и так далее. Так вот, им, этим обожествленным вами богатством, раздавая его, приобретайте себе друзей. Удивительное, потрясающее правило: именно тем, в чем вы были язычниками или язычницами, приобретайте себе друзей в Царстве Божием. Я знал одного человека, который очень упорно занимался довольно редким языком и, в общем, идеализировал свои занятия. А потом вдруг отказался от научной работы и посвятил себя исключительно созданию учебников и других пособий по изучению этого языка. Тогда таких пособий не существовало, и они были необходимы. Да, в результате он не получил докторской степени, но как человек он стал другим, использовав во благо именно то, что прежде было его идолом. Таких примеров очень много, и, наверное, это какой-то общий путь для христиан. Что делать богатому, которому так трудно войти в Царство Небесное? Приобретать себе друзей тем, что он обожествлял, мамоной неправедной. Пример того, как это делается, показывает Закхей. После встречи с Иисусом в своем доме он говорит: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Глава 19, стих 8. Закхей поступает разумно с точки зрения бизнесмена. Он не отдает все, он отдает половину. У него остается какое-то богатство, которое можно наращивать, чтобы раздавать и впредь. Потому что если отдать все за один раз, то не будет никакой перспективы, будет тупик. Но само по себе неправедное богатство не спасительно, потому что тот, кто был неверен в малом, не будет верен и в большом. Поступать так, как поступал неверный управитель, нельзя ни в коем случае. Рассказывая эту историю, Спаситель показывает, на какие ухищрения идут люди, живущие без Бога, чтобы богатством приобрести друзей. И предлагает нам принципиально иное обращение с богатством – делать из наших недостатков наше же достоинство. Это совершенно особый, уникальный и действительно христианский путь, который нигде более не предлагается. Если мы теперь прочитаем именно под этим углом зрения Евангелие от Луки от начала до конца, то найдем и в 3, и в 5, и в 6, и в 11, 12, 14 главах самые разные рецепты, как можно распорядиться богатством. По меньшей мере 10 раз Евангелие от Луки возвращает нас к этой теме. Народ спрашивает у Иоанна Крестителя: «Что же нам делать?» И он говорит в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай так же». Вот первый, наиболее простой вариант поведения человека, у которого что-то есть. В 5 главе, когда речь идет об апостолах, сначала об Иакове и Иоанне, сыновьях Зеведеевых, а затем о Матфее, предлагается другой вариант – оставить все и идти за Иисусом. Вариант, который предлагает предтеча, можно назвать мирским. Второй, который предлагает Иисус для апостолов, монашеским – оставить все. К нему Евангелие возвращает нас и в 14 главе. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Стих 33. Действительно, если имеющие не станут как не имеющие, то они никогда не сделаются христианами. Мы становимся христианами только тогда, когда понимаем, то, что мы имеем, нам не нужно. И тогда уже никакое богатство, ни в смысле интеллектуальном, ни в смысле денежном, нам не страшно. Эта же тема звучит и в 6 главе. «Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад», стих 30. И дальше следует золотое правило: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними», стих 31. Но 30 стих как бы повторяет одно место из Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея. Сравним эти два места. В Евангелии от Матфея говорится: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Глава 5, стих 42. Это типично библейская параллельная структура, где второе полустишие, в других словах, но достаточно точно, повторяет первое полустишие. А в Евангелии от Луки по-другому. Второе полустишие не повторяет, а развивает первое. «Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад», стих 30. Нам, тем, у кого что-то есть, предлагается поразмышлять о том, что мы должны сделать, чтобы нам, хоть и трудно, труднее, чем верблюду пройти через игольные уши, но все же возможно было войти в Царство Небесное. Не просто «просящему давай», но и «не требуй назад»,